Дорогие друзья, братья и сестры, скажем слава нашему Господу за Его милость и благословение. В завершении служения хотел бы читать место Священное Писание, которое записано в Евангелии от Луки, 15 глава, для многих из нас известная, с 11 стиха и ниже. Евангелие от Луки, 15 глава, 11 стих и ниже. «И сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в стране той, и он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте ему перст на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Сегодня мы вместе прикоснулись к миру музыки. Скажите, мы видим, у вас тоже есть молодежь и есть хоровое исполнение. Мир музыки огромен? Как вы считаете? Огромен, да. Слово Божие для нас повествует о том, что огромен не только мир музыки, но огромен духовный мир человека. И однажды Иисус рассказал эту притчу о блудном сыне. Вообще, я думаю, что многие из вас скажут, что передать музыкальным инструментом, то ли это фортепиано, то ли это какой-то другой инструмент, передать эмоции, чувства не всегда легко и не всегда просто. Но есть еще в мире, в огромном нашем мире, есть мир искусств, художеств. И знаете, один из вот художников, многие пытались изобразить блудного сына, как он возвращается. Но я хотел бы сегодня несколько слов сказать об одном из выдающихся художников — Рембрандт. Да, знаете, этот человек, он жил около 300 лет назад, и он тоже изображал картину, связанную с блудным сыном. И если шире посмотреть на биографию этого человека, то мы видим, что его путь – это путь блудного сына к своему отцу. Все начиналось очень хорошо. Молодой, полон сил, энергии, берет в жены красавицу, состоятельную. Его творчество полно, знаете, востребованности, заказывают дорогие люди, дорогие картины. И вот в расцвете сил, когда он только поженился, он рисует картину «Блудный сын в таверне», 1635 год. Это автопортрет. Там изображен Рембрандт, который сидит, как изображая себя блудным сыном, у него на коленях сидит супруга, повернутые, они довольны, счастливы, улыбаются. И знаете, блудный сын полон энергии, жизни, радости. Все хорошо. Я думаю, что когда он рисовал эту картину, он не знал, что будет дальше. Конечно же, не знал. Более того, он даже не догадывался, что в конце своей жизни он рисует картину возвращение блудного сына. Вообще, эта картина размером 2,60 на 2 метра. Достаточно огромная картина. Посмотрев на нее, Ван Гог выразился так, что надо умереть несколько раз, дабы так нарисовать. Но это было потом, на закате жизни, к 63 годам. А теперь блудный сын в таверне. Он живет в раздолье, Бог ему дал все необходимое, силы, здоровье, энергия. Состоятельная, красивая супруга, востребованное творчество. Но как каждый из нас получает смс-ки, вот у меня порой приходят, я не прошу от МЧС, да, там, осторожно, там что-то, не ветер, да, или осторожно, там гололед, или не идите в лес. Точно так же Бог посылает смс-ки в жизни каждого из нас. И точно так же Рембрандт получил первую смс-ку. Родился первый сын, первенец, долгожданный, и в младенчестве умер. И после этого Рембрандт начал задумываться. Хотя он о Боге знал многое, он выходец крестьянской семьи, он знал много библейских сюжетов, он читал Библию. После этого рождается второй ребенок и тоже умирает в младенчестве. И знаете, потихоньку блудный сын начинает расточать имение, которое ему даровал отец. У Рембрандта после того, как он женился, знаете, он взял в аренду большой дом, особняк на Брестраст в Амстердаме. Туда стекались его ученики, приходили. Он, знаете, он был востребованный. Блудный сын был в расцвете своих сил, полный карман денег, востребованность. Но от Бога начали приходить смс-ки. Через некоторое время, когда родился третий ребенок и умер, Рембрандт уходит в депрессию и рисует картину «Принесение в жертву Исаака». Помните, это известная картина. И там он пытается в красках, а о нем как-то выразился, что это гениальный художник теней, лучше его никто в мире не мог красками передать эмоции, тенями передать эмоции. И вот там он рисует принесение в жертву Исаака. Его надежды, знаете, начинают потихоньку таять. Он, как блудный сын, расточает имение, и Господь стучится в его сердце. Но дальше происходит так, что вот все наследство, все имение, которое у них есть, оно оформлено на сына, который Господь им все-таки послал. И этот сын был чаянием отца и матери. Но проходит какое-то совсем немного времени, и в 29 лет умирает его супруга. И знаете, Рембрандт уже становится более одинок. И вот сын его, последнее, так скажем, чаяние, надежда, которая осталась, живет вместе с ним, сын, видя такое состояние отца. Уже, знаете, его картины никому становятся особо не востребованы. Сын, чтобы поддержать, которого зовут Титус, создает определенный магазин, и там продает другие картины, среди них и картины отца, но они особо никому не нужны. Они уже съезжают с этого большого дорогого дома на окраину, живут там, пытаясь как-то свести концы с концами. Но проходит время, и в 16 лет сын, который поддерживал отца, через 16 лет после смерти матери умирает сын в возрасте 26 лет. И после этого Рембрандт понимает, что Господь стучится всеми силами в его сердце. Он уходит, можно сказать, в себя, он закрывается от общества, и на протяжении около трех лет рисует картину «Возвращение блудного сына». И вот здесь он передает все эмоции, как он возвращается к своему отцу. Мир музыки, он огромный мир. Мир искусства, он огромный мир. Но если это используется для того, чтобы прославить Господа, то это приносит радость и счастье слушающим. И вы знаете, как порой сложно в семинутном стане передать эмоции, так порою сложно, используя кисть и краски, тоже передать эмоции. Но все имеет определенную форму, закономерность, структуру. И точно так же приход блудного сына к отцу, возвращение к отцу, имеет тоже определенную структуру. И Господь вот в этой притче о блудном сыне показывает, как я и ты возвращаемся к своему любимому отцу. Первое, что Господь хочет указать нам, то, что мы должны увидеть грех. Рембрандт увидел свой грех на закате своей жизни. И слава Богу, что увидел. Блудный сын увидел свой грех, еще будучи молодым человеком. И когда он увидел, он сказал, что сказано, он пришел в себя. К сожалению, есть многие люди, которые в этом мире, они не приходят в себя. Господь стучится в их сердце, высылает смс-ки различного рода, обстоятельства, но они не приходят в себя. К сожалению, бывает так, что люди, живя в теле, совершают грехи, и они не чувствуют, что их грехи кого-то печалят, что их грехи ведут их в ад. Порой бывает так, что люди не способны видеть не свои грехи, но, к сожалению, способны видеть грехи других людей. Их глаза могут быть направлены на внешнее обозрение, но видение себя грешным для них закрыто. Блудный сын увидел себя грешным. Он не сказал, что кто-то виноват. Он сказал, он пришел в себя и сказал, встану, пойду к отцу моему. Дорогой слушатель, брат и сестра, друг дорогой, видишь ли ты себя грешным? Видишь ли ты себя совершающим или же допускающим грех в своей жизни? Порой, знаете, дьявол закрывает вот этот взгляд, духовный взгляд. Физические очи есть, да, все хорошо. Люди могут даже хвастаться грехами, хвалиться, но они не могут прийти в себя, в осознание, как далеки они от Бога. И с ними дьявол поступает так, как охотник сокола. Он просто накидывает, ослепляет его накидкой на голову. Дьявол тоже накидывает на голову человека. Он живет, и он не видит себя грешным человеком. Первое, нужно увидеть себя. Второе, нужно сожалеть о своем грехе. Псалом 37, 18. «Скорбь моя всегда предо мною». Сказано в Захарии, «Они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». Люди, совершая грех, к сожалению, не всегда сожалеют о Нем. Люди хвастаются своими грехами, своими плохими поступками. Люди смеются над грехами. А Слово Божие говорит о том, что мы должны сожалеть о наших грехах, скорбь о грехе. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренного, ты не презришь, Боже. В Библии есть много повествований, как люди сокрушались. Ездры рвали волосы, Луки 18:13, идя с Голгофы, били себя в грудь. Кто-то вырывал волосы, по-разному вели, но они сокрушались о том, что же они сделали. Христос должен стать драгоценностью. Следующий этап в духовном пробуждении – это не только видеть и сожалеть, но также открывать уста и исповедовать свой грех. Рембрандт исповедовал свое духовное состояние, используя кисти и краски. Как ты, дорогой слушатель, исповедуешь свой грех? Видишь ли ты свой грех? Стыдно ли тебе за свой грех? Скорбь должна проявиться, когда мы смотрим на грехи, которые проявляются в нашей жизни. О блудном сыне сказано «Встану, пойду к отцу моему». Он захотел пойти к отцу и сказать. И заметьте, что он не сидел и не думал. Он сказал слова действия «Встану, пойду к отцу моему». Господь желает, чтобы мы исповедовали наш грех пред Ним. Грешник лишь в смирении, лишь в исповедании может получить прощение. Можно ли покаяться, не называв грех своим грехом по имени? Можно ли покаяться, когда просто, знаете, вот так общими фразами? Нет, конечно. Скажу отцу моему, я согрешил, отче, не ты, не сын твой виноват, не кто-то еще, я виноват в том, что произошло в моей жизни. Исповедание должно быть добровольным. К сожалению, бывает так, что люди, знаете, способны исповедоваться, когда искра Божьей пронесется над их головой. Вот когда гром, молнии, да, гроза, вот тогда они способны каяться. Но Господь желает добровольное покаяние. Не тогда, когда молнии и громы будут над головой человека. Заметьте, что блудного сына никто не обвинял. Да, конечно, желудок давал ему хорошее, так скажем, отрезвление разума. Блудный сын сам обвинил себя и говорит: «Я согрешил». Исповедание должно быть добровольным и искренним. Есть люди, которые, знаете, лицемерно исповедуют свои грехи. Августин некто когда-то сказал, что когда он исповедовал свой грех и молился об освобождении от него, сердце его в этот момент шептало: «Но не сейчас, Господи». Да, вроде уста произносят, мысли понимают, а сердце еще что-то держит там. Но не сейчас, Господи. Господь желает, чтобы мы исповедовали грех сейчас. Кающийся грешник, блудный сын, приходит к своему отцу. И Бог желает, чтобы мы нашими устами среди многих разговоров также говорили, исповедовали свой грех пред Ним. Порой, знаете, людей исповедание бывает, как исповедание фараона, когда он говорит, в Исходе мы читаем, что он признался, он говорит: «Я согрешил», но когда проблема решалась, тогда все возвращалось на круги своя. Четвертое, нам должно стать стыдно за наш грех. Блудный сын говорит: «Встану, пойду, я уже недостоин быть сыном, я недостоин, хотя бы рабом, отец, прими хотя бы рабом». На это я согласен. Кающийся блудный сын, ему было так стыдно за свой соделанный грех. Знаете, в сознании, в воображении рисуется картина Иисуса Христа. Первое, когда Он полон сил, энергии, молодой, 33-летний, 30-летний, проповедует о блаженстве. Его с радостью слушают. Но открывается картина второго Иисуса Христа. Я думаю, что если бы здесь нам она была в физическом явлена, то родители закрывали бы детям глаза, потому что это была картина страшная и ужасная. Эта картина была умирающего Сына Божия, избитого, исплеванного, оплеванного, униженного. В синяках тело, спина разодрана, тело разодрано от бича. Это страшная картина. И такой Иисус Христос тоже был на нашей грешной земле. И картина третья, когда воскресший Иисус Христос является Своим ученикам и показывает им Свои руки. Картина, которая показывает о том, что результат человеческой деятельности остался на самом прекрасном теле Иисуса Христа пробитыми руками и ногами. Итак, дорогой слушатель, брат и сестра, друг, стыдно ли тебе за твой грех? Знаете, в Библии говорится, что Дева Мария зачала посредством Духа Святого, но, к сожалению, как часто люди зачинают посредством силы сатаны и ненависть, и злоба, и агрессия. Да много говорить не надо, мат, хуление, сквернословие. Римлянам Слово Божие для нас повествует о подобных явлениях. Но в то же самое время грешник, он сравнивается в Писании и с волками, Матфея 7, со слами, Иова со свиньями, 2 Петра. Грешник – это всегда, знаете, то, что страдает и мучается. И пятое – нужно испытать ненависть к своему греху. Истинно кающийся грешник, он должен возненавидеть свой грех. Невозможно освободиться, если я не буду испытывать ненависть. Грех опять меня увлечет своими тросами, своими веревками. Истинно кающийся грешник, он должен возненавидеть свой грех. Знаете, в жизни бывает так, когда мы что-то съели не то и нас вырвало. Предложите этому человеку опять съесть тот продукт питания. Он скажет: «Ты что?» Он даже неделю, да, больше, у него в сознании останется, что вот это принесло вред моему телу. Но, знаете, с грехом бывает, к сожалению, по-другому. Если человек искренне кается, то ему будет противен его душе, духу этот грех. Он и будет испытывать ненависть к нему. «Господь, когда Ты избавишь от меня от этого тела смерти?» Так мы читаем в Захарии. Действительно, исповедание должно быть не только на языке, но и также в сердце. Конечно же, Слово Божие для нас повествует о том, что наш грех – это намного хуже и страшнее, чем даже ад. То, что грех хуже страданий, мы видим то, что Бог наказывает человека в последнем наказании, это позволяя ему грешить бесконтрольно. Тогда уже Господь просто отнимает свою милость, и это уже есть результат проклятия в жизни человека. Если ты делаешь грех бесконтрольно, Бог убирает свою руку милости от тебя. Господь ненавидит грех, и Господь ненавидит делающего грех. Если сравнить наш грех с адом, то мы увидим, что это страшнее. Почему? Потому что ад находится там, а грех находится здесь. Ад был создан Богом для наказания, а грех делаем мы вместе с дьяволом. Мы соработники у него. И это следствие нашей деятельности. Блудный сын пришел, проявив ненависть к своему греху, и сказал: «Отче, прими меня в число рабов Твоих. Я недостоин быть сыном Твоим». Жизнь Рембрандта закончилась в 63-летнем возрасте. Когда он умер, на его похоронах было 6 человек. Одна дочь от второй жены, знающий его священник, и 4 человека, которые были наняты для того, чтобы как-то скрасить погребальную процессию. Он умер никому не нужным, забытым на этой земле когда-то великим художником. Но знаете, братья и сестры, удивительно, вот в этом году, в 7 июля, картинка Рембрандта 20 на 20 сантиметров была продана за 12 миллионов евро. Одна из известнейших его картин, знаменитость, вот то, что мы видим картину «Возвращение блудного сына», эта картина находится в Эрмитаже в Петербурге и входит в пятерку одних из самых дорогих картин Эрмитажа. Одна из самых известных его картин в 18 году Ротфеллером продавалась, выставлена была, и, знаете, не нашлось покупателя. Вначале предложили для французского Лувра, но тот не смог собрать столько денег. В итоге купили Нидерланды, ввели поправку в законодательство и купили за 175 миллионов евро. Это 2018 год. Настолько сейчас востребована творчесть Рембрандта. И знаете, братья и сестры, удивительно, но когда умирал Иисус Христос, Он умирал оплеванным, униженным и никому не нужным. «Если Ты Сын Божий, сойди со креста, мы поверуем в Тебя». И вы знаете, братья и сестры, Его последователи Иисуса Христа, они не востребованы для этого мира. Если ты человек верующий, то мир будет смеяться над тобой, мир будет плевать на тебя, потому что ты живешь по другим правилам, другим законам. Мир будет стремиться унизить тебя. Скажите, во сколько сейчас ценится жизнь человеческая? Там, 400-300 километров от нас, южнее или в других местах, она ни во что не ценится, жизнь человеческая. Но, дорогой слушатель, брат и сестра, за тебя, за жизнь твою Иисус Христос отдал свою жизнь. Здесь 175 миллионов евро и рядом не лежит. Жизнь Сына Божия была отдана за твои грехи, за спасение твоей души. Как высоко Бог поднял на пьедестал душу человека, твою душу. И Господь желает, чтобы ты был вместе с Ним в раю. Но для этого нужно сказать несколько простых, но искренних слов. Как блудный сын: «Господи, прости меня, ибо я уже недостоин быть сыном Твоим. Прими меня хотя в числе наемников Твоих». И тогда Господь благословит тебя и запишет, и ты примет, и усыновит тебя. Пусть Господь Бог благословит. Если здесь среди нас, слушатель, есть такие, пусть Господь побудит сделать это действие сегодня, сейчас, принять Слово в сердце свое, осознавши себя блудным сыном, и попросить у Него прощения, и помнить, что Иисус Христос страдал на Голгофе для того, чтобы ты был в раю, а не в аду. Сделай шаг покаяния. Скажи, как блудный сын, встану, пойду к Отцу и скажу. Встань, пойди и скажи. И ты обретешь спасение и жизнь вечную. Аминь.